Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. У микрофона Михаил Карелин. В наступившем часе вас ждет очередная программа Максима Емельянова-Лукьянчикова из цикла «Святыня Отечества». Сегодня в выпуске передача первая о святом Межозерье. А в продолжение эфира беседа православного журналиста Сергея Кириллова с заслуженным профессором Московской духовной академии Алексеем Ильичем Осиповым. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Отечество. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В период с 11 июля этого года в эфире радиостанции «Радонеж» вы услышали 20 передач из цикла «Святыни Отечества». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию предпоследнюю передачу из этого цикла, который мы подготовили вместе с доктором исторических наук профессором Юрием Дмитриевичем Акашевым. Первые 9 передач и последние 2 готовил я, кандидат исторических наук Максим Емельянов-Лукьянчиков. Другие 11 передач сделал Юрий Дмитриевич. Святыня Отечества – это поистине необъятная тема. Это и люди, и иконы, и монастыри. Поэтому для того, чтобы в 22 получасовых программах охватить как можно большее число интересных святынь России, мы с Юрием Дмитриевичем поделили эти передачи следующим образом. Профессор Акашев посвятил свои 11 передач общеизвестным, широко почитаемым святыням, таким как Московский Кремль, Троице-Сергиева Лавра, Соловецкий монастырь, Оптино-Пустынь, Псково-Печерский монастырь, Александро-Невская лавра. Я, в свою очередь, посвятил 11 передач менее известным, а иногда и вообще никому неизвестным, явлениям из жизни русской цивилизации. В первых 2 передачах я рассказал вам об истинной истории Костромского Ипатьевского монастыря и ее основателя, выходца из Галицко-Волынской Руси, боярина Захарии Зерна Чета. Затем вы услышали 2 передачи «Святой Дмитрий Донской», «Донская икона Божией Матери» и «Донской монастырь». В следующих программах я рассказал о Суздальском Покровском монастыре и преподобной Софии Суздальской, в миру великой княгини Соломонии Сабуровой. Последние из вышедших передач были посвящены царственной чете, святому благоверному государю Федору Ивановичу, последнему из Рюриковичей, и его супруге, государыне Ирине Годуновой, а также учреждению патриаршества в России. Сегодня вы услышите первую из 2 частей программы «Святое Межозерье», в которой пойдет речь о святынях Александра Свирского, Введено-Аятского и Тервенического монастырей. Мы с Юрием Дмитриевичем Акашевым будем очень рады вашим отзывам, которые вы можете оставить в любой четверг с 19 до 20 часов вечера, позвонив в прямой эфир радиостанции «Радонеж» по телефону 8 495 959 5939. 959-59-39 по четвергам с 7 часов вечера в прямом эфире, который веду я, Максим Емельянов-Лукьянчиков, вы также можете задать вопросы, которые возникли у вас после ознакомления с циклом передач «Святыни Отечества». Итак, предлагаю вашему вниманию предпоследнюю программу из этого цикла, первую передачу, посвященную Святому Межозерью. Межозерье. Так называется местность между 3 великими озерами России – Ладожским, Онежским и Белым. И между 2 заповедниками – Нижнесвирским и Вепским лесом. В древности Межозерье принадлежало господину Великому Новгороду и называлось Абонежской Пятиной, а Ладога – озером Нева. Здесь расположены многие святыни и памятные места России. Например, город Старая Ладога – это один из древнейших городов, в котором зарождалась отечественная государственность. 8 век. Сохранилась крепость и 2 каменных храма 12 века. Это самый древний, стоящий на своем месте деревянный храм России, Георгия Победоносца в Юксвичах, конец 15 века, современник открытия Америки. Как вы знаете, многие древние деревянные храмы были разобраны и перенесены в музеи: Костромской, Новгородский, Суздальский музеи деревянного зодчества. А храм Георгия Победоносца в Юксвичах – самый древний деревянный храм, который стоит на своем месте и никогда никуда не переносился. В Межозерье расположены и монастыри, о которых пойдет сегодня речь. Александр Свирский с мощами преподобного Александра, Ведено-Аяцкий с могилами родителей преподобного Сергия и Варвары, Тервенический с одноименной чудотворной иконой Божьей Матери и многие другие. Если вы поедете в эти места, обходите стороной туристические деревни типа Мандрок, чтобы не испортить свой вкус паломника и путешественника. Там вы не увидите ничего, кроме псевдорусского стиля, ориентированного на западных туристов. Осмотрите лучше уникальное Подпорожское кольцо храмов, расположенных в труднодостижимых местах и представляющих собой удивительные памятники деревянного зодчества 15-го, начала 20 веков. Широко известно так называемое «Золотое кольцо» вокруг Москвы. А ведь вокруг города Подпорожья Ленинградской области расположено огромное количество памятников древнерусского деревянного зодчества. Посетите их и почувствуйте настоящую Русь. Расположенное в этом регионе село Имаченицы – это место одного из явлений Тихвинской иконы Божьей Матери. Здесь сейчас стоит поклонный крест. Как вы знаете, Тихвинская икона проделала большой путь, впервые появившись над русской землей в районе Ладожского озера и оставшись в районе города Тихвина, откуда и получила свое название. На полпути между Ладогой и Тихвином и расположены Имаченицы. Эти места издревле порождали поэтов, такие как Николай Клюев, и привлекали художников, например, Василий Поленов. Посетив их, вы сможете пройти тропами, которые изображены на картинах известных живописцев. В селе Акулова гора, на месте не сохранившейся усадьбы художника Поленова, современные художники, супруги Грецкие, построили храм в древнерусском стиле Василия Великого. Возродили регулярный пруд и ухаживают за кедрами, которые насадил сам художник. Поленов написал здесь около 40 картин, среди которых портрет местного сказителя Никиты Богданова. Такие работы, как «Мальчик в Охромей», «Ванька с Акуловой горы», «Усадьба в Имаченцах», «Река Аять», «Горелый лес», «Северная изба», «Акулова гора, холмы Имаченцы», «Закат Имаченцы», «Переправа через реку Аять с мельницы», «Внутренность избы» и другие. А соседнее село Люговичи – древнее поселение на берегу Люговского озера, место рождения художника Зенкова. Несмотря на то, что Зенков широко известен одной единственной картиной, он был отличным портретистом, и его замечательные произведения можно увидеть в музее районного центра Ленинградской области Ладейное поле. Межозерье не только расположено между тремя большими озерами, здесь расположено также великое множество небольших озер. Большая река Свирь, целый ряд других рек, утопающих в зелени смешанных и хвойных лесов, в которых растет немало видов грибов и ягод. Белые, лисички, черника, брусника, клюква. Здесь разнообразие млекопитающих, таких как медведи, лоси, кабаны, волки, рыси, лисицы, барсуки, бобры, зайцы и многочисленные виды птиц, в том числе орлан-белохвост, беркут, филин, глухарь, тетерев, бекас, рябчик, вальшнеп, гусь, разные виды уток. В озерах и реках обитает много видов рыб: лосось, форель, щука, судак, окунь, налим, жерех, сик, елец, плотва, лещ и карась. Именно в Межозерье преподобному Александру Свирскому явилась Пресвятая Троица. Он стал единственным свидетелем такого явления в новозаветной истории и вторым после Авраама во всей истории человечества. Не случайно именно здесь, на месте явления Пресвятой Троицы, расположен треугольник монастырей Ведено-Аяцкий, Александр Свирский и Тервенический. Многие из нас, выбирая, куда поехать в паломничество или путешествие, внутри России, внутри бывшего СССР или за пределы русской цивилизации, руководствуются самыми разными знаками, поводами, чувствами и мыслями. Не скрою от вас, что наше семейное путешествие семьи Емельяновых-Лукьянчиковых, состоявшееся в августе 2011 года из Москвы на север, в значительной степени было продиктовано тем, что и у меня, и у моей супруги родовые корни именно из этих мест. В течение нашего большого продолжительного путешествия мы проехали Московскую, Тверскую, Новгородскую, Ленинградскую, Вологодскую области, а также заехали на территорию Республики Карелия. Последние десятилетия в России набирают силу интерес к собственным корням, родословной, исследованию истории собственной семьи. Проехав в августе прошлого года через Новгородскую и Ленинградскую области, мы посещали именно те места, где жили наши предки еще в конце 15-го, 16-м, первой половине 17-го столетия. Это совершенно удивительное чувство сопереживания и соучастия в жизни своих предков, своих близких и своих потомков. Сопереживание и соучастие собственной истории, настоящему и будущему русской цивилизации. Когда ты едешь по землям и деревням, которые принадлежали твоим предкам полтысячи лет назад, касаешься стен храма Георгия Победоносца в Юксовичах, который был основан в том же конце 15 века, в котором впервые упоминаются мои предки по линии рода Лукьянчиковых, когда ты знаешь о том, что Лукьянчиковы жили тогда же и там же, в тех же самых местах, где жил преподобный Александр Свирский, это совершенно особые чувства, духовные и душевные, которые переполняют все существо человека и помогают ему под новым углом взглянуть на собственную историю и на святыни своего Отечества. Хочу вам рассказать немного о своих предках Лукьянчиковых, помещиках Деревской и Абанежской Пятины Новгородской земли. При государе Иване Грозном была написана так называемая «Тысячная книга». Это произошло в 1551 году. В нее были включены люди, которые по представлению государя были лучшими людьми московского государства. Туда попал и мой прямой предок, села Захарович Лукьянчиков, новгородский помещик Аксотского погоста Деревской Пятины. Чуть позже, как тысячник, он получил поместье в Московском уезде, и это стало началом 200-летнего пути Лукьянчиковых на юг, вслед за отступающим Диким полем. Тульская, Орловская, Курская, Белгородская области и многие другие регионы Черноземья осваивались в значительной степени именно новгородскими помещиками. Родовое прозвание Лукьянчикова, как мы теперь говорим, фамилия, пошло от деда Силы Захаровича, Лукьяна Яковлевича, который жил во второй половине 15 века. Лукьяна часто называли Лукьянчиком. У князей Васильчиковых есть предание, что их родоначальник был маленького роста. Я не могу прийти к такому же выводу в отношении Лукьянчиковых, что раз Лукьяна называли Лукьянчиком, значит он, мол, был маленького роста. Дело в том, что внешность многих мужских представителей рода Лукьянчиковых на протяжении, по крайней мере, 4 веков известна мне и отличается значительным ростом. Вот, например, как выглядел другой мой предок, родившийся в 1679 году. Приметами он росту большага, волосом черен, лицем мало продолговат, нос остр, глаза светло-серые. Это описание внешности было дано ему в паспорте, который он получил по окончании военной службы. Но вернемся в конец 15 века. Прежде чем продолжить говорить о потомках Лукьяна Яковлевича, основателя рода Лукьянчиковых, необходимо напомнить, что в то время на Руси было принято давать как мальчикам, так и девочкам по 2, а то и по 3 имени. У Лукьяна Яковлевича была жена Федосия Федотия и 2 сына – Федор Захария по прозвищу Заря и Иван Злоба. Подобные имена – Злоба, Басурман, Некрас, Неждан – давались для того, чтобы отпугнуть злые силы. У Ивана Злобы было 3 сына – Василий, Михаил Басурман и Иван Третьяк, то есть третий сын. А у Федора Захарии, в свою очередь, было 2 сына – Яков и Села. Этот самый Села и вошел в тысячную книгу. У него также было 2 имя – Савин. Лукьян Яковлев был наделен землями в Деревской Пятине великим князем Иваном III, после того, как Великий Новгород был присоединен к Москве. В Новгородской области сохранилось село Теребуново, в котором великий князь останавливался в 1475 году. Если ехать из Москвы в Межозерье, имеет смысл посетить это село. Суммарная величина земельных наделов вдовы и сыновей Лукьяна Яковлевича составляла порядка 24 новгородских сох. Соха – это очень сложная единица площади, поэтому для того, чтобы представить себе размеры владения, я нашел на карте те села и деревни Деревской Пятины, которые в конце 15-середине 16 века принадлежали Лукьянчиковым. Они располагались между современными Малой Вишерой, Любытино, Боровичами и Крестцами. Так вот, размеры этих владений оказались сравнимы с территорией, которую сейчас занимает целый Акуловский район современной Новгородской области. Исторически новгородская земля делилась на 5 пятин. Далее на станы, а станы на погосты. И в более мелких селах, чем погосты, храмы были очень редко. Для их постройки нужно было иметь не только определенный душевный склад, но и немалые средства. Если же храм удавалось построить, то священник был, как правило, приходящий. Если даже все-таки был священник, то отсутствовал собственный причт. Но в селе Подгорье, где жили сначала Захар Лукьянчиков с женой, а потом его дети, села Яков со своими семьями и слугами, к середине XVI века ими было построено целых два храма. Холодная, неотапливаемая церковь Покрова Пресвятой Богородицы и теплая церковь Живоначальной Троицы. При этом Лукьянчиковы содержали своего священника Мартьяна, церковного дьяка Матвея, проскурницу Соломониду и церковного сторожа Алешу. Как выглядели эти храмы, неизвестно, так как они не сохранились. Но неподалеку, в селе Передки Бежецкой Пятины, в 1531 году была выстроена церковь Рождества Богородицы, которая сохранилась и перенесена ныне в Новгородский музей деревянного зодчества «Витославец». Можно предположить, что построенные Лукьянчиковыми храмы выглядели схожим образом. Иван Третьяк, Иванов Злобин, сын Лукьянчиков, был дворянином новгородского архиепископа и описал в 1562 году Сермажскую волость и Оланецкий погост, ныне Республика Карелия. В налоговых целях описывались пашни, рыбные ловли, помещичьи и крестьянские дворы. Третьяк Лукьянчиков был двоюродным братом того самого Силы Лукьянчикова, который был включен в Тысячную книгу, и который вместе со своим братом Яковом построил в родовом селе Подгорье два храма. В 1540-е и 60-е годы он собирал налоги с храмов новгородской архиепископии. Приведу цитату. «Из Двинского присуда, за Егорьевского священника, за Иева со Влодьмы, архиепископлю Десятиннику Третьяку Иванову сыну Лукьянчикову, да подьячему Лобану Денисьеву, архангельской игумен Феодосии, с Двины платил подъезд и десятину по книгам. А отпись писал Лобан Денисьев, лет 7050 тарага. Третьяк руку приложил». В этом документе говорится о получении десятины с храма великомученика Георгия в селе Лодьма, неподалеку от современного Архангельска. Расстояние от Новгорода до Архангельска больше 1000 километров. Вот такая была служба. При этом Лукьянчиков служил дому Святой Софии, то есть новгородским архиепископом, как минимум при 4 владыках, двое из которых были канонизированы. В 1526-1542 годах владыкой новгородским был будущий митрополит Московский всея Руси Макарий, лицо выдающееся, ближний сподвижник реформ молодого Ивана Грозного. Его преемником стал Феодосий II Косой, 1542-51 годы, который известен своей начитанностью и эпистолярной плодовитостью. В 51-52 годах архиепископом был Серпион Курцев, крестный отец дочери Ивана Грозного и Анастасии Романовой Анны, и родич государственного казначея. Его сменил святитель Пимен Черный, который был активным помощником царя, но затем попал в опалу. Последний архиепископ известен своим эстетическим вкусом. При нем дом Святой Софии украсился многими памятниками русского искусства. Сейчас в Новгородской и Ленинградской области хоть и соседние, но все-таки разные регионы России. А в 15-17 веках это были Деревская и Абонежская пятины новгородской земли. Поэтому неудивительно, что за свою службу новгородскому архиепископу Третьяк Лукьянчиков получил поместье в Абонежской пятине, то есть том самом Межозерье, о котором мы сейчас с вами говорим, на границе современных Карелии и Ленинградской области. Он жил рядом с Александро-Свирским монастырем и вполне мог быть лично знаком с преподобным Александром, который упокоился в 1533 году. В пользу этого говорит и тот факт, что Третьяк Лукьянчиков описывал местные земли, опять-таки в налоговых целях, вместе со своим тезкой Третьяком из рода Пешковых-Сабуровых. А жена Третьяка Пешкова-Сабурова известна как женщина, которая содержала богатые золотошвейные мастерские. Из этих мастерских вышла работа преподобный Александр Свирский в молении перед Богоматерью. Она сохранилась до сих пор и является одним из самых ранних портретных изображений преподобного Александра. Так вот, семейство Лукьянчиковых и Пешковых-Сабуровых неоднократно упоминаются в источниках вместе, рядом. Они вместе служили, вместе жили и, вполне возможно, вместе общались с преподобным Александром Свирским. Третьяк Лукьянчиков имел большой двор в Великом Новгороде, а в Абонежской Пятине, в селе Любевичи, где потом, через несколько столетий, родился художник Зенков, владел землей и крестьянами, а также рыбными ловлями на реке Аять, давшей название Виден-Аятскому монастырю. Пешков и Лукьянчиков жили неподалеку от того места, где в конце XIV века явилась Тихвинская икона Божией Матери и Моченицы, от того места, где родились и жили родители преподобного Александра, преподобные Варвара и Сергий, деревня Мандеры. А в XIX веке эти места стали родовой усадьбой художника Василия Поленова, который и запечатлел их во многих картинах. После того, как земли Абонежской Пятины отошли в опричнину, были конфискованы и земли Третьяка Лукьянчикова. Они не были возвращены ему с ликвидацией опричнины. Об этом говорит тот факт, что согласно книге копий и жалованных грамот Новгородского Софийского собора 1574-1624 годов, поместье Лукьянчикова в Люговичах оказалось отданным архиепископскому казенному дику Бакаке Павлову, сыну Литвинову. В настоящее время большинство потомков рода Лукьянчиковых проживает в Черноземье. Учитывая все вышесказанное, новгородскую историю рода Лукьянчиковых, можно понять, какие чувства испытывали мы, посещая эти места спустя 500 лет после описываемых событий. Места, где преподобному Александру Свирскому явилась Пресвятая Троица. В следующей передаче я более подробно расскажу вам о жизни и посмертных чудесах преподобного. А сегодня хочу обратить ваше внимание на удивительную сохранность мощей этого святого. Инокиня Леонида Сафонова, принимавшая в конце XX века участие в поиске мощей, якобы потерянных при советской власти, в миру кандидат биологических наук, гистолог, свидетельствует. При обсуждении со специалистами, гистологами, патологоанатомами выяснилось, что они оценивают это, то есть состояние мощей преподобного Александра Свирского, как неординарное явление. Можно сказать, что состояние плоти преподобного Александра, его святых мощей, находится вне известных закономерностей развития и дегенерации, то есть распада тканей человеческого организма, описанных в трудах таких ученых с мировым именем, как Максимов, Заварзин, Хлопин и другие. Им было известно многое, но то, что произошло с мощами преподобного Александра, не может быть описано обычными процессами на уровне клетки и ткани. Преподобный почил в 1533 году. Подкожные ткани его за полтысячи лет не уплотнились, остались рыхлыми и воздушными. При высыхании жидкостного слоя мышечные и соединительные ткани, находящиеся под слоем эпидермиса, сохранили свой остов из клеток и волокон, а пространство между тканевыми волокнами заполнилось воздухом. Поэтому мы видим такую пористость, белоснежность ткани. Таким образом, ткань плоти становилась воздушной и ячеисто-волокнистой, что давало возможность органам сохранять свой первичный объем. Этого невозможно достичь никакими способами искусственного бальзамирования. Наука таких методов не знает. Такое и по всем законам биологии невозможно. Легкое, воздушное, почти невесомое тело не утратило своего объема. Лицо, кисти рук и ступни такие же, как были при жизни. Уникальность, не имеющая аналогов в мире. Почему произошло именно так? Это невозможно объяснить. Это тайна Божия. Одному Богу известно, почему, но когда видишь белую ткань плоти святого, выступающую на месте отшелушившейся желтой кожи стопы, невольно думаешь: вот они, белые ризы преображения. Конец цитаты. От себя добавлю, что, конечно же, удивительное состояние мощей преподобного Александра Свирского, который жил на этом свете 1500 лет назад, связано с тем, что он при жизни видел Пресвятую Троицу. Цикл радиопрограмм «Святыни Отечества» создан при финансовой поддержке фонда «Русский мир».
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию. Принимайте нас со спутников Ямал-201 и Экспресс-АМ-1. В эфире радио «Радонеж». Предлагаем вашему вниманию запись беседы православного журналиста Сергея Кириллова с заслуженным профессором Московской духовной академии Алексеем Ильичем Осиповым.
Алексей Ильич, разрешите начать нашу беседу с вопроса, который интересует представителей не только нашей церкви, но и других поместных церквей. Этот вопрос связан с глобализацией, и одна из сторон глобализации – это цифровая идентификация граждан. Понятно, что над теми, кто считает ИНН, печать Антихриста, смеются в православной среде, а те, кто закапывается из-за этого, их называют сектантами от православия. Но, тем не менее, Алексей Ильич, мы знаем, что вот система контроля все-таки в современном мире активно развивается. И есть такие спутниковые системы, которые могут определять местонахождение человека с точностью до 1 метра. То есть это действительно супертоталитарная система контроля. Вот в связи с этим, даже в виде микролекции, христианское отношение к этой проблеме.
Мы попадаем сейчас в ту шахматную ситуацию, которая называется матом. Когда королю уже некуда ходить. Научно-технический прогресс сейчас развивается именно в том направлении, который и должен привести к абсолютно тоталитарному режиму во всемирном масштабе. И от него избежать избежать его совершенно невозможно. Потому что таков общий, я бы сказал, что ли, принцип развития. Такова в конечном счете и та невидимая цель, к которой ведет научно-технический прогресс наше человечество. Поэтому глобализация – это естественный процесс. Вот, как можно оценить его с христианской точки зрения? Поскольку логика научно-технического развития именно такова, о которой я сказал, и в этом нет никаких сомнений, то христианское отношение к этому может быть только одно. Духовное и нравственное неприятие всех тех отрицательных моментов, которые сопрягаются с этим развитием. Дело в том, что вы указали на то, что сейчас техника дошла до такой степени, что может человек в любой точке мира найти и многие, так сказать, подробности узнать, и можно все прослушать, и можно и увидеть. Скоро, может быть, дойдут до того, что и мысли научатся читать. Ну что же, тем более это делает христиан более внимательными к себе. Наша задача какая? Не погрешать против совести. Совести какой? Той, которая должна быть наполнена заповедями Божьими. Меня несколько удивляет вот эти страхи, что вот обо мне будут все знать. Хорошо, знаете. А чего я, интересно, боюсь? К тому же, вот об этом сейчас много говорят. А ведь спецорганы всю историю следили за людьми. Сейчас это наблюдение спецорганов за каждым гражданином дошло до очень высоких степеней. Поэтому возникает вопрос, а что лучше нам, чтобы открыто мы эта слежка велась, точнее, открыто наблюдали за нами, и мы знали, что каждый наш шаг просматривается, или лучше, чтобы мы этого не знали, но каждый наш шаг также бы просматривался, и каждое наше слово также бы прослушивалось. Что лучше? Всегда говорят, лучше открыто мне знать, чем я когда не знаю и могу наделать такие глупости, которым сам буду впоследствии не рад. Вот так. Так что я считаю, что нужно бояться в конечном счете не того, что неминуемо придет. Мы должны бояться смерти. Нет, христиане не боятся смерти. Не должны бояться, по крайней мере. Они должны помнить о ней и готовиться к ней. То же самое правило мы должны приложить и к этому явлению. Да, глобализация будет, контроль всеобщий будет. При власти антихриста все будут люди под полным контролем. И не только контролем, а, к сожалению, еще и больше. В значительной степени будут определять и наше поведение, образ наших мыслей. И вот сейчас, как никогда, поэтому христианам нужно, наконец-то, взяться за себя. Взяться не за внешнюю, просто, знаете ли, такую вот деятельность, как мы говорим, чисто церковного порядка, а взяться, приняться, наконец, за свою душу, за то, чтобы совесть свою беречь от всяких негодных не только поступков, но и мыслей, уж не говорю и слов, и дел. Вот. Взяться, то есть, за действительно внутреннюю духовную жизнь. Кстати, если бы христиане сейчас действительно приняли решение, наконец-то, жить по-христиански, то я думаю, что и сам процесс глобализации мог бы измениться. Потому что мы знаем, ты, если Бог, творяй чудеса.
Спасибо. Алексей Ильич, я не стану озвучивать имена авторов вопросов, потому что они в тех или иных вариациях задаются разными читателями. И вот один из частых вопросов фундаментальных, которые постоянно задаются священникам, богословам, как соотносится промысел Бога о человеке, о конкретном человеке, с его самостоятельным выбором?
Да, это вопрос, который постоянно волнует многих и каждого. Дело в том, что христианское понимание Бога можно точнее всего выразить таким образом. Наш Бог есть тот врач, который любит нас больше кого бы то ни было на свете. И знает о нашем состоянии и о том, что нам полезно, а что нам вредно, лучше всех врачей мира. Но этот врач обладает интересной особенностью, хотя, правда, той, которой должен обладать и каждый врач. Он готов нам помочь в чем угодно, но только при том условии, когда все-таки мы обратимся к нему. То есть он никогда не принимает тех действий, которые уничтожали бы нашу свободу. Поэтому промысл Божий состоит в чем? Я даже скажу так. Промысл Божий поэтому полностью соотносится с нашим духовным состоянием, с нашей свободой, с нашими стремлениями, мыслями, намерениями, целями. И в зависимости от этого меняются его действия. Так же, как и действия врача, постоянно изменяются по отношению к пациенту, в зависимости от того, как он исполняет он предписание врача или нет. Ему сказали, что вот вам нужно делать то-то, то-то. Он говорит, нет, я этого не буду. Вам нужна диета. Помните, как Собакевич Гоголевский реагировал на эту диету? Да я бы повесил вот на этой осине, что у меня перед окном того немца, который выдумал эту диету. Ну, и он говорит, не будешь исполнять диету, тебе же будет плохо. Так вот, как соотносится воля Божия с волей человеческой. От нас зависит, в какой степени мы будем следовать тем указаниям врача, Бога, которые называются эти указания заповедями Божьими. Дают сначала, врач дает слабенькую таблеточку, не помогает, посильнее, не помогает, еще сильнее. Потом говорит, придется операцию делать, вы ведете себя так, что уже вы поставили себя на грань буквально. Вот он, промысл Божий, в чем состоит. А, оказывается, от нас зависит действие промысла Божия, а не от того, что Бог вот захотел что-то и сделал. Нет. В том-то и познается великая любовь Божия и, скажу, то, о чем не знали никогда никакие религии, и великое смирение Божие, которое, как сказано в Апокалипсисе, «Вот я стою у дверей и стучу, и кто откроет мне, к тому я войду». И, соответственно, тогда будет благо для этого человека. Вот это какой врач любви и смирения. И его все действия, оказывается, обусловлены чем? В конечном счете, нашей свободой. Вот так.
Спасибо, Алексей Ильич. Я вот думаю, что... Я уже сказал, этот вопрос приходит часто к нам. Как соотносится промысел с выбором человека. И люди часто не понимают. Они воспринимают промысел как некую предопределенность. Они воспринимают промысел как некий такой сценарий Бога, который уже известен Богу. И для них этот сценарий воспринимается как некая несвобода. То есть человек уже внутри этого сценария. Поэтому они так часто задают вопрос. То есть правильно ли понимать, что промысел, он творится, ну, грубо говоря, здесь, сейчас? Или он уже как-то вот вне времени, вне пространства определен Богом?
Да, но я на это и ответил, что, оказывается, промысел Божий, если хотите, он зависит, находится в зависимости от нашей свободы, от нашего, следовательно, духовного состояния. Каждая моя дурная мысль уже меняет меня, уже нарушает целостность моей природы, уже ранит меня, и в зависимости от этого меняется и действие Божие. Как? Еще раз повторяю, что самый лучший, это, по-моему, образ, наиболее доступный нам, то, что он есть врач, Бог. И его действие, то есть то, что мы называем промыслом, они полностью обусловлены чем? Нашим состоянием, состоянием пациента. Но мы постоянно же меняемся, мы постоянно себя раним. Грех – это что такое? Это рана, наносимая себе человеком. Как было бы важно это понять? А то подразумевает под заповедями какое-то препятствие к вольной жизни. Вот дал это Бог нам и заповеди. Да все заповеди в чем состоят? Человек, нельзя этого делать. Ты себе повредишь. Не я тебе приказываю. Бог – это не государство. Бог – это не государственный закон. А это любовь. который предупреждает и открывает нам, не ходи туда, не делай этого, ты себе повредишь, не я тебе приказываю, а я предупреждаю. Вот, оказывается, в чем разница между вот этим юридическим восприятием действий Божьих, которое, кстати, охватило все западное христианство, и вот тем нравственным пониманием отношения Бога к человеку. Поэтому промысл Божий оказывается, еще раз повторяю, вещь, которая звучит немножко странно, парадоксально или слишком сильно, обусловлен чем? Моей свободой. Так что не уничтожается свобода, а напротив, она действует в полную силу. И таким образом действие Божие сопрягается с свободой человека. И это в богословии именуется синергией, соработничеством, соделанием.
Алексей Ильич, в связи с этим, раз уж мы начали тему исторического процесса, только что мы обозначили, что влияет Господь на человека, его самостоятельный выбор. И в связи с этим, какова роль сатаны в этом историческом процессе? То есть вот этой третьей силы, как он влияет на жизнь человека? По каким законам это происходит?
Об этом законе очень хорошо писал Антоний Великий. В церкви не так много тех, кто назван великим. Он один из тех. Причем это один из тех людей, который является особенно, так сказать, яркой, сильной личностью, достигшей высочайших, я бы сказал, духовных степеней своего развития. Лучше сказать, своего духовного очищения. Так вот, он писал, это Антоний Великий. Когда мы стараемся жить по заповедям, то мы соединяемся с Духом Божьим, и благо бывает нашей душе. Когда мы поступаем вопреки этим заповедям, то есть этим, повторяю, указаниям на то, что для нас полезно, когда поступаем вопреки этим заповедям и нарушаем их, то мы соединяемся с духами, мучителями, так он называет бесов, сатану. Этот процесс соединения, уже я говорю, не он, уже этот процесс естественный, потому что подобное всегда сойдет с подобным. Масло с водой никак не соединяется. Вода с водичкой прекрасна. Даже газированной хотя бы вольете, все равно сольет. Так вот, оказывается, идет какой процесс. Сатана лишь в той мере действует в человеке и может воздействовать на человека, в какой степени мы сами добровольно, то есть свободно избираем то, что ему присуще, то есть избираем зло, избираем поступки, противные нашей совести, если хотите, и нашему разуму даже. Мы подаем руку, сам же по себе сатана, как говорят это все святые отцы, не может приступить к человеку. Не может. До тех пор, пока сам человек не протянет сам ему руку. Голубчик, мне нравятся твои рожки, твои хвостики и копытца. Давай мы вместе с тобой напьемся. Да? Давай вместе будем завидовать. Давай будем ненавидеть и так далее. Вот здесь сатана, как говорят отцы, присидит, то есть соединяется с душой человека. И что происходит? Антоний Великий сказал, демоны-мучители. Тогда действительно дьявол может даже усиливать наши страсти, в силу нашего добровольного согласия, усиливать, и тогда мы еще более страдаем. Вот так. Но это происходит когда? Когда человек не борется со страстями, не противостоит им внутренне, не обращается к Богу за помощью, а вот завидует, и весь в этой зависти весь горит. Вот тот сатана подольет не только маслице, но и бензинчику в огонь. И бывает так, бывает последнее, горше тогда первого.
Спасибо, Алексей Ильич. Перейдем к следующему вопросу, немного другого характера, другой темы. В Америке, в некоторых других странах люди заключают контракты с компаниями. Эти компании замораживают их тела. И эти люди надеются, что в будущем, когда откроется секрет бессмертия, им продлят жизнь. Такая очень популярная тенденция на Западе. Как относиться к этому с православной точки зрения?
безумия, материализма, атеизма. Не туда смотрят. Глупость это. И больше ничего. Вот хотят достичь бессмертия. А посмотрите, в чем мы сейчас проводим жизнь. Мы не знаем, мы ищем развлечения. Мы не можем иначе жить. Не знаем, куда время подчас деть тогда, когда мы не имеем развлечений. Мы живем страстями. Живем часто такими намерениями, таким душевным состоянием. То, что творится в нашей душе, что человеку из открыть во веки веков даже стыдно будет. Так, и вот теперь мы хотим, чтобы потом опять пожить. Хорошо, допустим. Все, прошло 100 лет. И воскресили. Души же нет, только тело же. И воскресили его. И представьте себе, вдруг он, теперь получивший бессмертие, совершил какой-то поступок, что его приговаривают к смерти. Убить-то все равно можно. Организм сам не умрет, ему сказали. А убить-то можно. И что для этого человека будет? Ужас какой! Он достиг бессмертия, и теперь его лишают. А та атмосфера жизни, которая именуется похотью плоти, похотью очей и гордостью житейской, она содержит имплицит, в себе самом содержит вот это убийство, ненависть. Вместо того, чтобы обратить внимание на искоренение этих страстей, которые приводят к смерти, люди обращают внимание, как живот, смотрят на себя, как на животных. Тело, чтобы жило. Разве мы не понимаем, что благополучие тела совсем не означает благополучие жизни? Сколько людей кончает жизнь самоубийством? Посмотрите. Причем тех, которые вовсе не потому, что им нечего есть. Обеспечены. Вот сейчас, когда был этот кризис, да, сколько миллионеров покончило жизнь. Почему? У них было 50 там, или 100 миллионов, а осталось там 30 или 20. Какой ужас. Это ужас один. Как же теперь существовать? Вот так. Поэтому я считаю, что это явление, которое вы назвали, да, и свидетельствует о каком-то безумии вот этого материализма, который доводит человека до абсурдов.
Один телезритель спрашивает, я зачитаю вопрос. Однажды пришлось услышать в церкви, что известны слова Христа насчет возможности веры размером с горчичное зерно, это всего лишь метафора. Так ли это?
Ну, конечно, это притча. Там, если он посмотрел, там речь идет об очень многих приточных выражениях. Там не только с горчичное зерно, там, пожалуйста, вам и невод закинутый в море и так далее. Там целый ряд. Да, это своего рода да. Это такие образы или притчи, или пожалуйста, нравятся метафоры. Ну, пожалуйста, если хотите. Ну, о чем они говорят, надо посмотреть. Какой смысл? Дело в том, что восточный язык в этом отношении очень интересный. Вот современный язык, он весь понятийный. А вот древний язык вообще, и у восточных народов особенно, да, язык другой. Они мыслят образами, картинами, если хотите, даже сюжетами целыми. И получается, я бы сказал, более такой живой язык и заставляющий больше даже, может быть, думать и глубже даже понимать жизнь. Так что ничего особенного в этом нет. Да, пожалуйста, конечно. Это притча. Язык приточный.
Спасибо, Алексей Ильич. Скажите, есть ли святоотеческое или богословское мнение, какова судьба благоразумного разбойника, о котором сказано: «Ныне же будешь со мной в рае». Вот читатель в связи с этим пишет нам, что слышал, что по Ефрему Сирину в раю есть разные степени блаженства, и душа человека может изменить свое состояние. Это получается два вопроса. А есть ли там в раю свобода, или человек будет как ангел?
Ну, во-первых, более авторитетных слов, чем слова самого Христа в отношении участи разбойники, разбойника, но, по-моему, не следует уже искать. И эти слова Христа повторяются бесчисленное количество раз у святых отцов о том, что разбойник действительно наследовал Царство Божие. Но о том, что и там, в Царстве Божием, есть разные степени блаженства, об этом никто не сомневается. Потому что святость может быть носить очень разный, так сказать, ну, характер, что ли. Но дело вот в чем. Что здесь... В этом вопросе так и чувствуется, что Царство Божие – это вот другая комната, куда перейти. В одну комнату перейти – ой, хорошо, еще следующий, еще лучше, и так далее. Такой вздор. Чепуха. Царство Божие, оказывается, когда Христа спросили, иудеи, евреи, как Царство Божие, придет ли оно, вот, когда оно придет, ну, Царство Божие, как, что они подразумевали? Это абсолютное благо на земле. И вдруг Христос произнес страшные слова, кстати, которые явились одной из очень существенных причин отвержения Христа. Царство Божие не придет видимым образом, и вы не скажете, что оно вот там или здесь, в каком-то уголке земного шара, в таком-то, при таком-то политическом строе, в таком-то государстве. Нет, нет, Царство Божие внутри вас есть. И святые отцы об этом замечательно пишут. Что это такое внутри вас Царствие Божие? Это состояние души, которая уже не отягчена страстями. Скажите, какая радость у человека, да, вот, который находится в злобе? А где эта злоба? В какой комнате? В каком месте? В сердце человеческом. Посмотрите, который находится в зависти. Недаром говорит, позеленел. От зависти. Посмотрите, где страдания? В сердце. Там же оказывается и Царство Божие. Царство Божие, следовательно, оказывается, что? Состояние души. Если хотите перевести на язык другой, это состояние радости. А радость может быть, конечно же, очень различной. Поэтому и состояние тех, кто будет находиться в раю, конечно же, оно будет различно. Но попробуйте, каким прибором можно измерить, у кого больше радости? Очень, по-моему, трудно сказать. И последнее, о чем в этом вопросе. Будет ли он обладать свободой, или его будет состояние, подобное ангелам? Интересно. Мы знаем, какое состояние ангелов. Это любопытно. Учение о духах очень неразвито же. То есть о духах мало открыто. Мы очень мало что знаем. Одно только знаем. Сейчас мы вот в этих земных условиях существования, в этих телесных, в каком мы находимся положении. Об этом сказал Христос великолепно просто. Извините, что я так выражаюсь таким словом. Делающий грех, раб есть греха. Я знаю, что мне нужно есть все-таки воздержанно. Иначе мне врачи говорят, у вас будет то-то, то-то и то-то. А я не могу. Не могу почему? Раб своего желудка. И больше ничего. И так касается всех страстей. Я не могу не завидовать, не могу не осуждать, не могу не тщеславиться. Полное рабство по рукам и по ногам. Вот каковы наши условия. Царство Божие. Это есть освобождение от этих страстей. Когда мы приобретаем действительно свободу. Если делающий грех есть раб греха, то оказывается тот, в ком уже греха не будет, у кого победа над грехом, тот свободен. Так что Царстве Божие, то есть в жизни вечной, Царство Божие внутри нас есть, в жизни будущего века, именно человек и приобретает подлинную свободу от страстей. Он уже может жить действительно всем тем своим существом, которое является богоподобным, и которое приобщается в меру его духовной высоты самому Богу, который есть любовь. А интересно, есть ли на земле что-либо более великое, которое можно назвать счастьем, чем любовь? Нет. Царство Божие – это и будет абсолютное царство любви.
Алексей Ильич, по продолжению этого вопроса и вашего ответа. Христос говорит, что человек, делающий грех, есть раб греха. сами мы, православные христиане, ну и другие христиане, называем себя рабами Божьими. Многие телезрители спрашивают, почему, откуда такое выражение «раб Божий». И даже так по ощущениям им это не нравится, выражение «раб Божий». И почему мы именуем себя именно так?
Ну, дело в том, что, во-первых, по аналогии того, что как раб греха, так можно быть, значит, и рабом, но уже в каком смысле? Добродетели. Я бы сказал так. Человек, охваченный любовью, он раб этого или нет? Мать, охваченная любовью, бросается в огонь, чтобы спасти своего ребенка. Как назвать это? Она не может не броситься в огонь. Она не может. Исаак Сирин пишет, человек, достигший любви, готов десятикратно в день быть сжигаем за любовь к людям. Вы слышите? Не может. А когда мы говорим «не может», значит «раб». Вот откуда мы и говорим «раб Божий». Человек, охваченный любовью, он раб этой любви. Но чего раб-то? То высшее, то, которое более... Ну, это счастье абсолютное. Быть рабом. Рабом любви. Рабом не чужой любви только, а своей. Своей. Я говорю, как мать. Вот лучший, пожалуй, образ, который понятен всем. Когда мать, охваченная любовью, да готова все сделать для своего ребенка, бросится в огонь готовую, куда угодно. Вот оказывается, что такое рабство? Это рабство не есть рабство мучения, а это есть рабство радости, рабство счастья. Вот. И действительно человек раб в каком смысле? Не может не любить. Не может, любовь не может быть бездейственной. Любовь всегда жертвенна. Любовь всегда активна. Так вот, и в этом смысле он раб, раб Божий. То есть раб кого? Любви, оказывается. Так что, если кому-то не нравится быть рабом любви, а нравится быть любом, рабом ненависти, ну, тут уже, так сказать, о вкусах не спорят. Но все что-то ищут любви почему-то такое. Все ищут ее. И были бы счастливы даже быть рабами любви. Вот так, я думаю, можно, так сказать, ну, понять, о чем идет речь.
Продолжение беседы слушайте завтра в это же время. Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве 72,92 FM. В Центральной России 846 кГц. В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовой коммуникации и охране культурного наследия.